В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумецк, Инвали, 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе пострадавшие в результате взрыва на складе боеприпасов в Абхазии остаются в больницах. Что известно о происшествии к этому часу? Все подробности в нашем эфире.
Всего пострадавших в результате происшествия 64 человека. Из них в республиканскую больницу были доставлены 17 пациентов, госпитализированных 8. А в Гудаутскую ЦРБ наибольшее количество пострадавших было доставлено 44 пациента. Из них 7 больных сегодня находятся в стационаре.
Тбилиси и Цхинвали обменялись взаимными обвинениями из-за инженерных работ на линии разделения.
Так называемые земельные работы для создания противопожарной системы являются фактическим продолжением процесса бордюризации создания заграждений, которые устанавливаются на протяжении нескольких лет.
Абхазии назначили нового куратора из Москвы.
Он не более чем активист широкого профиля, и поэтому я, как и все потрясенное человечество, после такого назначения могу только верить в чудо.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Амина Умарова.
В главных новостях Трамп заявил, что отношения России и США находятся на самом низком и опасном уровне. В Польше допрашивают Дональда Туска по делу о крушении Ту-154. США выделили 169 миллионов на борьбу с голодом в Эфиопии и Кении. Отношения Соединенных Штатов и России находятся на самом низком уровне, и это представляет опасность, написал президент США Дональд Трамп в Твиттере. В сложившейся ситуации Трамп обвинил Конгресс. В среду Трамп подписал закон о новых санкциях против России. Новый пакет мер фактически лишает президента права отменять ранее принятые ограничения без одобрения Конгресса. Сам Дональд Трамп считает, что таким образом закон посягает на его полномочия. Он отметил, что будет выполнять принятый закон до тех пор, пока это не противоречит американской конституции. В Кремле отметили, что введение новых санкций США положило конец надеждам Кремля на улучшение отношений с действующей администрацией Белого дома. России объявлена полноценная торговая война, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. По его мнению, санкционный режим будет сохраняться десятилетиями, а из-за того, что ограничения нельзя отменить без согласия Конгресса США, отношения между Москвой и Вашингтоном будут крайне напряженными, вне зависимости от состава Конгресса или личности президента. Председатель Европейского совета Дональд Туск прибыл в Варшаву на допрос в прокуратуре в качестве свидетеля касательно недоработок, связанных с организацией опознания жертв катастрофы президентского лайнера Ту-154 под Смоленском. Из Варшавы передает корреспондент русской службы «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Следственные органы, среди прочего, хотели узнать, почему после катастрофы под Смоленском опознание тел было доверено российским специалистам, что в результате привело к многочисленным ошибкам. Это выяснилось в процессе эксгумации. Я должен взять это на себя, хотя уже подробно объяснял все в прокуратуре. Не знаю, что нового мог бы сказать, заявил Дональд Туск, которого в Варшаве встречали сотни сторонников. Оппозиция считает, что второй уже вызов Дональда Туска в Варшаву на допрос является формой политической мести нынешних властей, а представители власти, в свою очередь, заявляют, что бывший премьер, как и любой другой гражданин, обязан сотрудничать с прокуратурой. Алексей Дзиковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В катастрофе президентского самолета Ту-154 под Смоленском 10 апреля 2010 года погибли 96 представителей польской элиты, в том числе президент страны Лех Качинский с супругой. Все они направлялись на мероприятие в связи с 70-й годовщиной расстрелов польских офицеров в Катыни. Дональд Туск в это время занимал пост премьер-министра Польши и отвечал за деятельность спецслужб. Правительство США выделило дополнительно 169 миллионов долларов на помощь голодающим в Эфиопии и Кении. Об этом заявило в четверг американское правительственное агентство по гуманитарной помощи USAID. В июле президент Дональд Трамп обещал направить 639 миллионов долларов на экстренную продовольственную помощь населению Сомали, Южного Судана, Нигерии и Йемена. Ранее он предупредил, что эти страны оказались на грани массового голода. Во многих странах Африки и соседних регионов запасы продовольствия и питьевой воды сократились до кризисного уровня из-за вооруженных конфликтов и засухи. Обострилась также ситуация в области медицинской помощи и санитарии.
Эхо Кавказа. Новости.
Дональд Трамп предложил изменить правила получения грин-карт. Совместно с двумя сенаторами президент США разработал законопроект под названием «The Race», предполагающий отмену лотереи при получении вида на жительство в Соединенных Штатах. Согласно предложенной Трампом схеме, приоритет в очереди на грин-карты будут иметь мигранты с высоким уровнем знания английского языка, хорошими доходами, а также полезной для США профессией. По мнению президента, действующая схема розыгрыша грин-карт привела к тому, что в Соединенные Штаты приехало множество иммигрантов с низким заработком, которые впоследствии получают социальные пособия. Существующая система получения вида на жительство в США была принята в 1990 году. По действующим правилам грин-карты выдают по итогам так называемой лотереи. В ней участвуют жители стран с низким уровнем иммиграции в США. Ежегодно по этой системе вид на жительство с правом на работу получает около 50 тысяч человек. В Сенате США потребовали расследовать условия труда на строительстве объектов чемпионата мира 2018, который пройдет в России. Группа из 8 сенаторов во главе с Бобом Менендесом призвала перенести турнир в другую страну, если данные о нарушении прав человека подтвердятся. В заявлении сенаторов говорится, что Международная федерация футбола должна выполнять свои обязательства в области прав человека и не может допустить использования принудительного труда.
Новости представила Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. В результате взрыва на складе боеприпасов, расположенном в окрестностях села Приморское Гудаутского района Абхазии, погибли две россиянки из Санкт-Петербурга – Елена Полякова и Елена Тимофеева. 64 человека пострадали от осколочных ранений, из них 34 российских туриста. В стационарах Абхазии на сей час находятся 16 пострадавших, в том числе трое детей. Медики оценивают их состояние как стабильное, легкой и средней степени тяжести. Говорят, что угрозы для их жизни нет. Подробности в материале Елены Заводской.
Вчера вечером около 16:30 произошло возгорание склада боеприпасов в селе Приморское с последующей детонацией. Началась серия взрывов, от которых вылетали стекла даже в городе Гудаута, расположенном в нескольких километрах от места происшествия. Примерно в 500 метрах от склада находятся жилые дома села Приморское Гудаутского района Абхазии. Сюда долетали осколки взрывающихся боеприпасов. Здесь вылетали стекла из окон домов, и почти все пострадавшие получили травмы от этих осколков, а также были контужены взрывными волнами. Как только поступили сигналы о взрывах в районе села Приморское, по тревоге были подняты подразделения всех силовых структур Абхазии. Министерство обороны, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство внутренних дел и Службы государственной безопасности. Сообщение пресс-службы Министерства внутренних дел Республики Абхазия озвучила капитан милиции и старший инспектор отдела информации Милана Нормания.
16:40 по сигналу тревога поднят и дислоцирован к месту происшествия весь мужской личный состав Министерства внутренних дел. По республиканской трассе был ограничен проезд транспорта ввиду возможности попадания осколков на трассу. Сотрудники ГАИ обеспечивают безопасность и регулировку движения. В 17:00 перекрыты посты ГАИ Мюсера по направлению к городу Сухум и Ешерский пост по направлению к Даудскому району. Установлен пропуск спецтранспорта. Совместно со всеми силовыми структурами сотрудники милиции обеспечили оцепление опасной зоны, организована эвакуация граждан. К вечеру возгорание было практически локализовано. В целях обеспечения безопасности гражданских лиц сотрудники МВД несли службу в селе Приморское до утра. В 6 утра личный состав Гудаутского райотдела и отдела милиции Новый Афон вновь поднят по тревоге. Поставлена задача детальное обследование подведомственной территории в окрестностях зоны взрыва с целью поиска трех пропавших граждан. В результате с сотрудниками милиции совместно с МЧС в лесополосе обнаружена женщина с травмой руки. К несчастью, две женщины погибли.
Погибли две туристки из Санкт-Петербурга. Елена Перцевна Полякова, 1970 года рождения, и Елена Михайловна Тимофеева, 1962 года рождения. Травму руки получила Людмила Владимировна Дмитриева из Подольска. Женщины были на конной прогулке и оказались в опасной зоне. Министр здравоохранения Томас Цахнакия сегодня утром в ходе брифинга детально проинформировал о пострадавших в результате взрывов на складе боеприпасов.
По состоянию на 9:00 утра 3 августа, уточненным данным, всего пострадавших в результате происшествия 64 человека. Из них в республиканскую больницу были доставлены 17 пациентов, госпитализированных 8. А в Гудаутскую ЦРБ наибольшее количество пострадавших было доставлено 44 пациента. Из них 7 больных сегодня находятся в стационаре. Остальным была оказана амбулаторная помощь и отпущены домой. В Гагрской ЦРБ было 3 обращения, там легко пострадавших. В Новом Афоне 2 амбулаторных также пациентов. И в республиканскую детскую больницу был госпитализирован один ребенок 15 лет, который был доставлен с ушибами, ссадинами конечностей. Его состояние стабильное.
Второй ребенок находится в нейрохирургическом отделении республиканской больницы. У него легкое сотрясение головного мозга. Третий ребенок госпитализирован в Гудаутскую центральную районную больницу. В числе пострадавших 4 сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям. По словам пресс-секретаря МЧС Мизана Ломия, они пострадали в результате воздействия взрывной волны. Состояние пострадавших легкой и средней степени тяжести. Угрозы их здоровью и жизни нет. По факту взрывов на складе боеприпасов в селе Приморское военная прокуратура Абхазии возбудила уголовное дело по части 3 статьи 358 «Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть 2 или более лиц». Создана следственная группа, проводятся следственные мероприятия. В настоящее время о причинах произошедшего ничего не сообщается. Официальные лица говорят, что идет следствие, и пока неизвестно, в результате чего началось возгорание и взрывы на складе боеприпасов. Президент Рауль Хаджимба выразил искренние соболезнования родным и близким погибших в Абхазии россиянок Елены Поляковой и Елены Тимофеевой и пожелал всем остальным пострадавшим скорейшего выздоровления. Создана правительственная комиссия, которая должна организовать ликвидацию последствий взрывов на складе боеприпасов и определить размер нанесенного пострадавшим ущерба. Семьям погибших россиянок будет выплачена компенсация в размере 500 тысяч рублей, а также оплатят транспортные расходы, связанные с доставкой тел на родину. Министерство здравоохранения подготовит на каждого пострадавшего медицинскую выписку и в зависимости от степени нанесенного здоровью вреда будет также выплачена денежная компенсация. Если пострадавшие туристы примут решение прервать отдых и вернуться домой, правительство Абхазии компенсирует им стоимость проезда. Все отдыхающие эвакуированы из села Приморское в город Гудаута в гостиницу «Светлый путь Апсны». Местные жители, покинувшие вчера свои дома в опасной зоне, сегодня возвращаются. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь? Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
К другим темам. Несмотря на анонсированное властями самопровозглашенной Республики Южная Осетия строительство противопожарной полосы вдоль де-факто границы, эти работы сегодня в селе Арцеве так и не начались. Между тем, грузинские власти считают их попыткой продолжить продвижение разделительной линии вглубь страны. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
С раннего утра жители села Арцеви ждали появления здесь землеройной техники, которая должна была начать рыть траншеи для создания противопожарной полосы. Однако машины так и не появились. Между тем, жители части села Арцеви, расположенной на контролируемой грузинскими властями территории и трех граничащих с ними сел Адзви, Квеши и Джариашени, опасаются, что в случае начала анонсированных работ их земельные участки могут оказаться по ту сторону разделительной линии.
Там неспокойно. Сейчас идет сборка урожая, комбайны там работают, и вместе с фермерами там находятся местные полицейские тоже, чтобы их безопасность была как-то гарантирована. И каждый день местные жители ждут каких-то провокаций.
Такое уже произошло в прошлом году у села Джвариашени, утверждает Гуга Абцаури.
Там делают даже дорогу, и даже вот эти обозы, и там обозначили, что это территория Южной Осетии, местным жителям не дали разрешения перейти вот своим земляным участкам.
Госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили тоже не сомневается в том, что данный процесс может стать очередной попыткой переноса разделительной линии вглубь Грузии.
Так называемые земельные работы для создания противопожарной системы являются фактическим продолжением процесса бордеризации, создания заграждений, которые устанавливаются на протяжении нескольких лет. Это заявление было сделано в отношении села Арцеви. Вчера же население этого и ближайших сел обращалось с просьбой предоставить им возможность переходить на контролируемую Грузией территорию. Считаю, было бы лучше, если решение было принято в пользу интересов местных жителей, а не для строительства новых заграждений. Это указывает на то, что существующий режим и его политика направлены против интересов этих людей.
Комментарий по поводу запланированных работ сделал и глава парламентского комитета по вопросам обороны и безопасности Ираклий Саакашвили.
Провокации со стороны России, к сожалению, обычное явление. Мы должны заботиться о долгосрочной безопасности, о долгосрочной свободе. Это членство в НАТО, поддержка со стороны такого сильного союзника, как Соединенные Штаты.
Не оставил без внимания эту тему и президент Грузии Георгий Маргвелашвили. В своем заявлении он призвал международное сообщество зафиксировать свою позицию по этому вопросу.
Действия оккупационных сил, бордеризация, ползучая оккупация, милитаризация оккупированных территорий обостряют ситуацию и создают проблемы стабильности региона. Ни один факт разделения территории Грузии не должен остаться без соответствующего реагирования. Грузинский народ никогда не свыкнется и не привыкнет к исторической несправедливости оккупации Грузии.
Сказано в заявлении президента Грузии. Между тем, власти самопровозглашенной республики Южной Осетии не делали заявления о том, когда же точно начнутся запланированные работы. Страничка местного КГБ в социальной сети Facebook обновлялась два дня назад. В опубликованном тогда сообщении говорилось, что инженерные работы будут проходить в период с 3 по 18 августа. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Маравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примесей.
Хамазад, хасост, взрасхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему. В Цхинвале заявляют, что намерены продолжить инженерные работы на разделительной линии, несмотря на протест официального Тбилиси. По словам представителей самопровозглашенной республики, в течение двух недель на де-факто границе будут обустроены противопожарные полосы, и это связано с неблагоприятным прогнозом на пожарной обстановке в Цхинвальском районе. Жан Тарханова с подробностями.
Пограничная служба КГБ Южной Осетии приступила к инженерным работам по восстановлению противопожарной полосы вдоль государственной границы. Работы проводятся в районе села Арцеу и продлятся до 18 августа. Аналогичные противопожарные мероприятия проводились и в прошлом году, рассказывает постпредставитель президента Южной Осетии по постконфликтному урегулированию Мурат Джоев. По его словам, приграничные пожары случаются каждый год. Для локализации пожара и предотвращения распространения огня производится вспашка почвы метров до 10, и это сильно помогает для локализации огня. Конец цитаты.
Это противопожарная полоса, которая делается в районе прилегающей границы, с угостинской стороны исключительно. Она сделана для того, чтобы во время поджога травы огонь не переходил с одной стороны на другую. Были случаи неоднократные, что на грузинской стороне поджигали траву, переходил на нашу сторону. И даже грузинские полицейские наблюдали за этим. В принципе, они ничего не могли делать, перейти границу не могли. Из-за того, чтобы огонь не переходил, мы делаем эту полосу с тем, что уже при вспашке уже огонь распространяется. Призваны данные из вариантов обозначения линии прохождения границ. Но я повторяю, это делается исключительно на юго-осетинской стороне.
Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов напоминает, что вопрос об устройстве противопожарных рвов на государственной границе между Южной Осетией и Грузией обсуждался еще в феврале этого года на встрече в формате механизмов по предотвращению и реагированию на инциденты, говорит Юрий Вазагов.
Что касается продолжения политики по укреплению государственной границы Южной Осетии, то это на самом деле мера полностью обоснованная. Вообще-то поддерживается общественностью. Как мы видим, со стороны Грузии активизируются националистические элементы, которые устраивают различные акции на границе. Даже 8 августа они планируют устроить какие-то провокационные митинги. А неприкрытая, незащищенная граница, она создает слишком много угроз для безопасности Южной Осетии. И поэтому необходимо предпринять все меры, чтобы наша граница была прикрыта и достаточно надежно защищена как нашими пограничниками, так и российскими.
Южная Осетия добивается демаркации и делимитации границы и на встречах в формате МПРИ, и на женевских дискуссиях по безопасности в Закавказе. Однако Тбилиси отказывается обсуждать этот вопрос. Цхинвал намерен и дальше проводить границу в одностороннем порядке в пределах бывшей Юго-Осетинской автономной области, Грузинской ССР. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
В Кремлевском управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами-участниками Содружества независимых государств Абхазии и Южной Осетии, за которое отвечает помощник президента России Владислав Сурков, назначен новый куратор Абхазии. Об этом сообщает РБК со ссылкой на 3 кремлевских источника. Эту должность, по их словам, занял 31-летний Владимир Владимиров, до этого возглавлявший Московскую дирекцию по развитию культурных центров. Мурат Гукимухов узнавал у российских экспертов, чем известен молодой куратор Абхазии.
По сообщению РБК, биография нового куратора никак не связана с Абхазией. Владимиру Владимирову 31 год. Он выпускник Московского авиационного института. Был руководителем Центра молодежного парламентаризма Москвы. В 2014 году пытался избраться в Общественную палату России. Занимал сначала должность первого замруководителя, а потом и исполняющего обязанности директора Московской дирекции по развитию культурных центров, бывшего Московского библиотечного центра. Эта новость многих сбила с толку. У назначенца не опыта работы в этом направлении, не знания региона. Региона, не профессии, чтобы можно было ссать. Да, он неопытен, но он этому учился. Некоторые эксперты вообще отказались комментировать это назначение, пока не увидят официальной информации по этому поводу. Но все-таки несколько комментариев, также с поправкой на неофициальность информации, мне сегодня удалось получить. Руководитель Центра политической информации Алексей Мухин просит не удивляться этому назначению. По его словам, оно укладывается в восходящий российский тренд омоложения руководящих кадров.
Если вы заметили, президент очень много назначает молодых губернаторов, глав регионов. И, судя по всему, вот такой тренд проявился и в этом случае. Хотя, конечно, безусловно, следует понимать, что подобного рода назначения должны делать с учетом территориальной специфики. На Кавказ лучше, конечно, назначать умудренных опытом полководцев, условно говоря. Но ни в коем случае не следует рассматривать как пренебрежительное отношение к региону и желание, что называется, что-то там показать. Нет, это просто общий тренд, который сейчас принят в администрации президента при назначении на особенно региональные направления.
Ну, парень совершенно без послужного списка.
Может быть, он нас удивит.
Российский политолог Модест Колеров в свое время возглавлял управление президента России по межрегиональным и культурным связям. То есть как раз то ведомство, в которое получил назначение Владимир Владимиров. Я спросил Модеста Алексеевича, как ему представляется логика этого кадрового решения.
Внешняя логика такого назначения выглядит в введении очень сложной, требующей большой работы, опыта, знаний, очень большой проект. Введение свежего человека, который, как предполагается, не будет иметь никаких инсайдерских или клановых связей в стране, которую ему предстоит курировать. Но биография пока демонстрирует, что он не более чем активист широкого профиля, и его знания касаются, знания Москвы, а не знания Абхазии. Поэтому я, как и все прогрессивное человечество, после такого назначения могу только верить в чудо. Может быть, оно состоится.
По мнению российского политолога Николая Силаева, мы вряд ли когда-нибудь узнаем о мотивах этого назначения, потому как российская кадровая политика в государственных органах власти – это тайна за семью печатями, говорит Николай Силаев.
Мы, например, никогда не узнаем, как глава Ленинского района Подмосковья стал губернатором Ростовской области. Как пример. Мы не узнаем, каким образом бывший охранник Путина в Тульской области стал губернатором. Почему он там стал губернатором? Почему именно в этот момент? И я думаю, что это один из принципов российской бюрократии, как она сейчас устроена. И мы просто видим одно из проявлений этого принципа. То, что трудно объяснить, исходя из предыдущей карьеры этого чиновника, почему его назначили именно на этот пост.
То есть внезапность как принцип?
Я думаю, что дело не в внезапности, а дело просто в таком сознательном избегании публичности в мотивах назначений.
Но иногда это производит впечатление какого-то отсутствия логики.
Наверное. Но я подозреваю, что даже если со стороны кажется, что логики нет, те, кто это назначение инициировал, и те, кто его произвел, понимают, какая тут логика есть. Другое дело, что смотреть на это со стороны и гадать, а вот почему они выбрали этого человека, а не того, мне затруднительно. Главное, я не очень понимаю, в чем именно заключается его функционал на этом месте. Соответственно, я не в состоянии оценить, хорош он или плох для этого функционала.
Функционал тоже тайна.
Наверное, в каком-то смысле, в какой-то части.
Мне кажется, Алексей Мухин не случайно попросил жителей Абхазии не обижаться. И вот почему. Мне представляется, что куратор – это человек, с которым руководители республики должны будут обсуждать какие-то старые проблемы и выносить на повестку новые, о чем-то его просить, что-то ему предлагать. И очевидно, что в ответ они хотят услышать нечто, свидетельствующее о том, что их партнер по общению, с одной стороны, осведомлен об обсуждаемой проблематике, а с другой стороны, имеет какой-то объем полномочий. Иными словами, они хотят общаться не просто с человеком, который обязательно все запомнит и передаст, кому надо в Москве, но может еще и что-то пообещать от себя и выполнить обещание. Мне кажется, что абхазские партнеры хотят именно это, а не просто удовлетвориться тем, что к ним приехал креативный парень, который должен напираться опыта и расти на общении с ними, и еще. Мне представляется, что некая совокупность параметров куратора, его послужной список, жизненный опыт, личные качества и так далее, вольно или невольно свидетельствуют об отношении того, кто его назначил, к тем товарищам, кого он направлен курировать. Мурат Гухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу у микрофона Нана Плиева. В Тбилиси 21 час 29 минут, в Сухуми-Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Амина Умарова.
В результате взрыва на складе боеприпасов в Абхазии погибли две гражданки России. Как сообщает Интерфакс, их тела были обнаружены сегодня утром. В Министерстве чрезвычайных ситуаций Абхазии заявили, что россиянки, приехавшие из Санкт-Петербурга, катались на лошадях в окрестностях склада, когда произошел взрыв. Их знакомая из Подольска выжила, у нее сломана рука. Всего в результате взрыва, который произошел днем 2 августа, пострадали 64 человек, более половины из которых российские туристы. В Абхазии российские военные создали оперативную группу в 150 человек, чтобы оказать содействие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на складах боеприпасов Минобороны Самопровозглашенной Республики, сообщили в пресс-службе Южного военного округа. В состав группы включены подразделения разминирования, операционно-перевязочный взвод и отделение анестезиологии и реанимации медицинской роты соединения, пожарные расчеты, а также отряд ликвидации последствий чрезвычайных происшествий численностью 80 человек. Для изучения и анализа обстановки в районе инцидента задействованы беспилотные летательные аппараты. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили отказывается пока отвечать на вопрос, предоставит ли он грузинское гражданство своему предшественнику на этом посту Михаилу Саакашвили в случае его обращения. Каким будет мой ответ, вы увидите, исходя из того, что решит Саакашвили. Обратится ли он к стране с просьбой о предоставлении гражданства, заявил президент. Маргвелашвили отметил, что был недоволен тем, что Саакашвили получил гражданство другой страны, зная, что это, согласно закону, приведет к потере гражданства Грузии. «Мне не понравилось, что он отказался от гражданства Грузии в пользу гражданства Украины», цитирует президента грузинские СМИ, передает «Вестник Кавказа». Президент также объяснил, почему не хочет вступать в полемику со своим предшественником. «В течение 5 лет я вообще не критиковал его, и, может, потому, что в течение 10 лет у меня была возможность находиться с президентом Саакашвили в противостоянии», указал Маргвелашвили. «Я не критикую Саакашвили и не вступаю с ним в полемику, поскольку считаю, что страна должна жить будущим», заключил президент Грузии. В Тбилисском городском суде завтра, 4 августа, будет допрошен задержанный по так называемому делу о цианиде протеире Георгий Мамаладзе. Как заявил Интерпресс Ньюс, адвокат обвиняемого Михаил Рамишвили, суду станет известно, что у протеире не было цианида, а также то, кто действовал против отца Георгия. По его словам, обвинение протеирею предъявлено безосновательно. Отец Георгий скажет всю правду, и станет видно, что предъявленное обвинение и доказательства, которые есть у стороны обвинения, указывают на то, что все целенаправленно против отца Георгия. То, как произошло его задержание, то, что у него не было цианида, и о целом ряде другом реальном станет известно суду. А также то, кто есть кто и с какой мотивацией действовали против протоиерея, заявил Михаил Рамишвили. В августе в Грузию ожидается прибытие 7 американских генералов, в том числе начальника штаба армии США Марка Майли. Об этом стало известно во время встречи министра обороны Грузии Левана Изория с командующим войсками США в Европе генерал-лейтенантом Беном Ходжесом. Через несколько месяцев Ходжес завершает свою деятельность на этом посту. Грузия стала последней страной, которую Ходжес посетил в ранге командующего войсками США в Европе. На встрече были обсуждены проходящие в Грузии многонациональные учения НАТО. «Достойный партнер 2017» передает «Новости Грузия». Стороны также обсудили меморандум об углублении сотрудничества в сфере обороны и безопасности между Грузией и США, подписанное в июле 2016 года рамочное соглашение, оформленное между оборонными ведомствами США и Грузии в декабре того же года.
Новости представила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Один из крупнейших владельцев земельных участков и недвижимого имущества в Анакле лишился собственности. Правительство Грузии экспроприировало имущество бизнесмена Тимура Карчава, чья компания проиграла тендер на строительство глубоководного порта. Владимир Унанян с подробностями из Тбилиси.
Министерство экономики и устойчивого развития Грузии экспроприировало у российского бизнесмена грузинского происхождения Тимура Карчава недвижимое имущество в Анаклии. Соответствующий акт опубликован в Законодательном вестнике, официальном печатном органе правительства Грузии. Поводом к принятию такого решения стало то, что зарегистрированный на имя бизнесмена земельный участок и строение оказались на территории, где запланировано строительство глубоководного порта Анаклия. Как говорится в документе, организация-контрактор Национального агентства государственного имущества, компания «Центр консультации дистанционного зондирования и геоинформационных систем «Географик» обратилась к Корчава с предложением выкупа имущества, но стороны не смогли прийти к соглашению. После чего Национальное агентство государственного имущества обратилось к Министерству экономики за разрешением на экспроприацию имущества ввиду необходимых общественных нужд, а именно строительство глубоководного порта. Решение об экспроприации было принято согласно третьему пункту 21 статьи Конституции Грузии о правилах изъятия имущества для необходимых общественных нужд. В начале прошлого года компания «Корчава» Анаклия Port and Industrial Eco Park проиграла тендер на строительство своему сопернику Anaklia Development Consortium, основанному грузинской TBC группы и американской девелоперской и строительной компании Conti International. Теперь же, после подписания в ходе визита вице-президента США Майка Пенса соглашения с еще одной крупной американской компанией-оператором SSA Marine, грузинское правительство, видимо, решило форсировать начало большой стройки. Сам бизнесмен пока не отреагировал на решение правительства Грузии. При этом многие жители Анаклия заявляют, что заждались строительства. Они надеются, что власти, как и обещали, заплатят им за участки, которые, согласно генеральному плану, попали в зону строительства. Говорит жительница городка Татьяна Перцхалава.
Будет очень хорошо, если он построится. У бедных есть земли. Было бы неплохо, если бы нам дали за них 2 копейки. Поэтому мы хотим, чтобы порт был построен. Земля у нас есть, и мы хотим продать ее.
Надеются местные жители на то, что порт позволит им трудоустроиться.
Это будет хорошо для людей. Работа появится. Сейчас работы нет. Денег нет, поэтому хорошо, если построится, для людей хорошо.
Говорит местный житель Кобача Панадзе. Еще 3 сентября 2016 года между правительством Грузии и компанией Anaklia Development Consortium было оформлено инвестиционное соглашение о строительстве, оперировании и передаче глубоководного порта Анаклия, согласно которому правительство обязано передать инвестору земельный участок площадью в 340 гектаров с целью строительства вышеупомянутого порта. В нынешнем году правительство Грузии утвердило государственный план действия по политике расселения. Согласно этому плану, закупку нужных для строительства участков осуществляет Национальное агентство государственного имущества, а организация-контрактор, Центр консультации дистанционного зондирования и геоинформационных систем «Географик» осуществляет процедуры выкупа участков. Впрочем, некоторые жители приморского городка ставят свои условия.
Порт в Анаклии должен быть построен. Мы, жители Анаклия, только за строительство. Но есть один критерий. В Анаклии должны построить не только порт, но и город, который был заложен в идее. Тут должна быть развита инфраструктура, а не так, чтобы контейнер прибыл, разгрузился и уехал. Такой порт и такая Анаклия меня не устраивает.
Говорит местный житель Георгий. Впрочем, Георгия и его единомышленников вряд ли будут спрашивать. Вопрос экспроприации имущества в связи со строительством порта Анаклия поднимался еще при прежних властях. Тогда земли, принадлежащие местным жителям, были национализированы, и людям приходилось соглашаться на предложенную небольшую компенсацию под угрозой потерять все. Нынешние власти еще больше упростили процесс экспроприации. Отныне любой земельный участок и недвижимое имущество, которое власти объявят зоной государственной важности, будет экспроприировано без долгих бюрократических процедур в течение короткого срока, от 2 недель до месяца. Собственникам останется лишь согласиться на денежную компенсацию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Сегодня Общественная палата Южной Осетии организовала в Цхинвале круглый стол, посвященный проблемам безопасности дорожного движения. Зарина Снакоева побывала на дискуссии, выслушала участников.
Сегодня на дорогах Южной Осетии создается много стрессовых ситуаций, как для водителей, так и для пешеходов, считает Сармат Кабараев, член Общественной палаты Южной Осетии и ведущий сегодняшнего мероприятия. Цхинвал с каждым годом становится все более густонаселенным, и к организации порядка в городе нужно подходить с учетом этого. Формальным поводом для проведения сегодняшнего мероприятия стала ситуация, сложившаяся на одной из улиц Цхинвала, Октябрьской. На ней завершены все работы по обустройству. После того, как улицу заасфальтировали, жители столкнулись с проблемой превышения скорости водителями, которые время от времени устраивают импровизированные гонки. После обращения в мэрию местных жителей здесь установили лежачих полицейских. В свою очередь, против этого выступили водители, обосновав претензии тем, что установленные сооружения не отвечают нормам безопасности. Житель улицы Октябрьской Тамерлан Тедеев говорит, что эффект от этой меры получился обратным.
Я выезжаю из дома по улице Октябрьской и стараюсь выехать, чтобы на Героев или на Ленина, чтобы по улице Октябрьской не ехать, по этим неровностям. И второй момент. Ночью вот эти автохамы, которые нарушали скоростной режим, также нарушают. И около вот этих неровностей резко тормозят, скрип, визг тормозов, потом резко газуют. И скрежет этого мотора.
И шум еще больше.
То есть точно всегда наоборот этот эффект получился.
Присутствующий на круглом столе сотрудник ГАИ Южной Осетии Александр Бесаев согласился, что установленные искусственные неровности не отвечают требованиям безопасности дорожного движения. Однако выяснилось, что ЖКХ установила их без согласования с ГАИ. Выяснилось также, что камеры видеонаблюдения, установленные в рамках программы «Безопасный город», не работают в полную силу. Они не могут считывать номера автомобилей и фиксировать превышение скорости. А такая система могла бы решить проблему нарушения правил дорожного движения, так как новые технологии исключают личностный фактор, подчеркнули многие. Даже если сотрудник ГАИ добросовестно выполняет свои обязанности, останавливает нарушителей, пьяных за рулем, буквально через несколько минут начинаются звонки из всевозможных структур с просьбами или требованиями отпустить нарушителей, рассказал Александр Бесаев. Президент медиацентра ИР Ирина Гаглоева назвала инициативу Общественной палаты хорошим начинанием. По ее мнению, голос общественности в республике совсем не слышен.
Мы, конечно, знаем все проблемы, очень грамотно их обсуждаем, абсолютно без тенденции, без какого-то тенденциозности, без каких-то так моментов. Конечно же, и нам нужно хорошее, серьезное городское общественное движение за развитие нашего города. В рамках этого организовать открытые чтения или как там слушания с нашей мэрией, чтобы они послушали. Нас должны слышать, потому что сами они это, ну, какая власть будет организовывать для тебя? Естественно, никакая.
Ирина Гаглоева также выразила надежду, что Общественная палата сможет поспособствовать координации между мэрией и ГАИ. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Грузинские органы местного самоуправления не в состоянии вовлечь граждан в процесс принятия решений. К такому выводу пришел Институт развития свободы информации, который провел соответствующие исследования в трех муниципалитетах Грузии. Почему решения принимаются для людей, но без них, и как это изменить, узнавала Анастасия Славинская.
Ситуация во всех трех муниципалитетах – Батуми, Ахалцих и Кутаиси, где проводилось исследование – схожая. Оно показало, что с одной стороны нет политической воли для вовлечения людей в диалог, с другой – что чиновникам не хватает соответствующих навыков для этого. В то же время есть еще один аспект – это сами граждане, которым также не хватает определенных знаний, чтобы включиться в процесс, и у которых нет как такового желания это сделать. Люди крайне редко подают петиции, этого практически не происходит, говорит представитель IDFI Саба Буадзе. Они не участвуют в обсуждении бюджета, а гражданские советы, созданные как одна из форм возможного участия людей в процессах, не справляются с этой функцией.
У граждан недостаточно знаний для того, чтобы осознать свою роль и найти свое место в процессе формирования бюджета органами местного самоуправления. В ходе обсуждений поднимать те проблемы, которые их заботят. Аналогичная ситуация и с публичными учреждениями. Зачастую их представителей нет достаточных навыков для обеспечения вовлеченности граждан. Это в первую очередь связано с нехваткой ресурсов.
Говорит Саба Буадзе. Пассивность людей в этом вопросе можно понять, говорит представитель сети местной демократии Давид Лосаберидзе. Они не верят, что действительно смогут повлиять на какие-либо решения, что они будут услышаны, а их проблемы решены. При этом у их пессимистического настроя есть основания. Его подтверждает многолетний опыт, говорит эксперт. Еще одним препятствием, по его словам, является вопрос полномочий тех или иных учреждений.
Кто-то может сказать, а что мешает людям прийти с той или иной просьбой? Но если, к примеру, жители какого-то села напишут и направят заявление в определенное учреждение, совершенно не ясно, чем это завершится. Неизвестно, есть ли вообще у того или иного учреждения полномочия решать конкретные проблемы. Когда у учреждений нет возможности действовать по своему усмотрению в рамках своей компетенции, не стоит ожидать особой активности от граждан.
Говорит Лоса Беридзе. Мы спросили у тбилисцев, каков их опыт в этом отношении, приходилось ли им участвовать в процессе принятия решений столичными властями.
Мне не приходилось каким-то образом быть вовлеченной в деятельность мэрии, разве что как-то выразила им свой протест во времена нацдвижения. Я живу в здании, которое является памятником культуры. Они начали возводить пристройку к нему, на что не имели права, из-за чего наш дом подкосило. Тогда мы протестовали против этого.
Я не особо участвовал в таких процессах. Мне пока 19 лет, у меня нет большого опыта, но я стараюсь в меру возможностей. По моим наблюдениям, люди не считают это необходимым, предпочитают просто перекладывать ответственность на других, вместо того, чтобы самим постараться что-то сделать.
Никогда не участвовала в подобных активностях. Думаю, что это не принесет особых результатов, хотя изменить следовало бы многое. В целом люди только говорят о проблемах, но для того, чтобы что-то изменить, ничего не делают.
Эксперты полагают, что к вопросу участия граждан в деятельности местных властей следует подходить комплексно. Необходимы фундаментальные структурные изменения, проявление политической воли, нужна активность граждан. Словом, все должны захотеть. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
А сейчас время обзора абхазской прессы, которую подготовила в Сухуми Анаит Гагарян.
Президент Абхазии Рауль Хаджима дал интервью редактору газеты «Нужная газета» Изиди Чане и редактору газеты «Чегемская правда» Иналу Хашик. Глава государства заявил: «Я уверен, что приоритетной задачей остается экономическая самостоятельность, и нам надо двигаться в этом направлении, используя собственные возможности. Помощь, которую нам оказывают, способствует такому переходу. Финансовые вливания, направленные в социальную сферу по линии инвестпрограммы, содействие бюджету, оказание помощи по вопросам заработной платы, все это временная помощь, и мы должны это понимать. Поэтому первоочередная наша задача – сделать все это для того, чтобы наши возможности возрастали. И за эти 3 года в сложных экономических и политических условиях, не только в нашей стране, но и в самой России, мы доказали, что страна может зарабатывать самостоятельно. Санкции против России не могли не отразиться и на нас, и объемы финансовой помощи значительно сократились. Мы за фактически 2 года новой инвестпрограммы получили 2 миллиарда 800 миллионов, и бюджет страны с 2 миллиардов 900 миллионов возрос практически до 5 миллиардов. Президент прокомментировал отставку омбудсмена. Страна, декларирующая демократические ценности, просто обязана развивать институт омбудсмена. Но это новая структура, и ее главе надо было поработать над практическими вопросами, связанными со штатным расписанием, бюджетом. Если бы все эти документы поступили в работу вовремя, думаю, что проблем бы таких не возникло. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Маршан не намерен отзывать свое заявление об отставке, поданное им в парламент 28 июля. Агентство Абхазия Информ публикует его заявление. В заявлении отмечается, что 31 июля состоялась встреча спикера парламента Валерия Кварча и Дмитрия Маршан. Валерий Кварча заверил его, что в ближайшее время все финансовые обязательства перед аппаратом уполномоченного по правам человека будут выполнены Министерством финансов в полном объеме. В связи с этим Дмитрий Маршан заявил: «Не считаю возможным отозвать уже один раз поданное свое заявление об отставке, принимая во внимание наличие у меня отличного от официального мнения по поводу всеобщего осуществления защиты прав и свобод человека и народа в нашей стране, а также реализации государственной власти в соответствии с принципами добросовестного управления, не принимая участия во внутриполитической конкуренции различных политических сил и не политизируя институт уполномоченного по правам человека, считаю мое пребывание на государственном посту невозможным». Начальник ГАИ МВД Республики Абхазия Наур Смыр в интервью газете «Республика Абхазия» рассказал о том, какая ведется работа для безопасности пешеходов, водителей, водителей и их пассажиров. Он отметил, что сейчас контроль трассы улучшается с введением фото- и видеоустановок. Новые установки есть уже в 5 местах. Также строится система «Безопасный город». Создание обеих систем оказалось возможным только на инвесторские деньги, которые будут постепенно возвращаться. Установленные камеры наблюдения перехватывают друг друга автоматически, и это дает хороший результат. Фиксируются все нарушения ПДД. У нас уже готово и место для обслуживания фотофиксации. На трассах появятся также спецмашины с оборудованием, которые на ходу будут видеть, вылавливать машины, ранее зафиксированные на видеоустановках как нарушители правил движения. Центры обработки информации по выявленным машинам-нарушителям уже есть на постах в Зыпе и Приморском. Появятся вскоре в Ишире и на Мочарке. Сотрудники этих центров будут вручать постановления, а по необходимости ездить и по адресам нарушителей ПДД, чтобы вручать эти постановления. И в течение 5 дней нарушитель должен заплатить штраф, сообщил Наур Смыр. Он добавил, что если за 5 дней нарушитель ничего не сделал, то в центре обработки информации загорается красный знак, и тогда работник ГАИ вправе изъять водительское удостоверение. Анаит Гагарян специально для «Эхо Кавказа» Сухум.
Переходим к рубрике «Панорама», как всегда, по четвергам.
Рубрика «Панорама».
Миллионы доведенных до отчаяния и нужды жителей Венесуэлы с начала апреля этого года почти каждый день выходят на улицы, требуя отставки Николаса Мадуро, президента-социалиста и большого друга Владимира Путина, чавистское правительство которого превратилось в насквозь коррумпированную хунту. Манифестанты не боятся ни смерти от пуль, ни угроз сторонников Мадуро, которых все еще немало, ни уголовного преследования. Природа последних протестов в Венесуэле и России схожа, однако их масштаб, уровень насилия и на страстей совершенно различны. Об этом журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев беседует с российским политологом, историком, социологом и латиноамериканистом Татьяной Ворожейкиной.
Природа протестов в Венесуэле последних лет – это политическая революция, которая все никак не достигнет кульминации, или массовый социальный голодный бунт? С одной стороны, мы видим, что миллионы людей требуют отставки социалистического правительства. С другой, никто особо прямо не кричит «Долой социализм, там, верните капитализм». Лозунги манифестантов очень простые. «Дайте еды», «Справьтесь с преступностью», «Обуздайте коррупцию» и так далее.
Здесь союз или политическая революция, или массовый социальный бунт здесь неверный. Это и то, и другое. Потому что для оппозиции это, конечно, политическая революция. Даже шире. Очень многие наблюдатели, я с ними согласна, называют происходящее в Венесуэле восстанием граждан, демократической революцией против коррумпированного авторитарного режима. И для оппозиции это политическая революция, которая начата была ее сокрушительной победой на выборах в декабре 2015 года, на парламентских выборах. Однако эта победа оказалась недостаточной, чтобы установить хотя бы подобие двоевластия в условиях вот такого жесткого авторитарного режима, в который эволюционировал режим Мадуро после смерти Чавеса. Нынешнее восстание масс в Венесуэле началось 4 месяца назад, после того, как режим попытался полностью ликвидировать законодательные полномочия Национальной Ассамблеи с помощью подконтрольного и полностью ручного Верховного Суда, лишив ее этих полномочий. Правда, потом отозвал это решение, но механизм этих выступлений уличных был запущен. И лозунги, о которых вы говорите, связаны с несколькими обстоятельствами. Во-первых, оппозиция, то есть круглый стол демократического единства, который формально и фактически организует эти выступления или значительную часть их, стремится объединить как можно более широкие круги недовольных режимов, включая и тех, кто раньше его поддерживал. То есть не только средние слои, которые всегда против чавизма выступали, но и тех представителей низов, нижних, скажем так, 50% населения, которые в 2000-е годы были очень горячими сторонниками Чавеса, и положение которых сейчас ухудшилось. И отсюда лозунги «самый объединяющий». То есть в условиях жесточайшего продовольственного кризиса, отсутствия лекарств, отсутствия государства, эти лозунги, о которых вы говорите. Обеспечьте лекарства и продовольствие, обуздайте коррупцию, справьтесь с преступностью. И они как бы естественные с точки зрения самого широкого объединения людей.
Можно ли сравнить протестную активность в этой латиноамериканской стране и в России? В чем сходство и различие? Может быть, в том, что на данном этапе, по крайней мере, сейчас масса людей надеется поменять власть, но не строй?
Я бы, если сравнивала бы, то с очень большой осторожностью, потому что эти протесты, во-первых, отличаются феноменальной длительностью. 4 месяца беспрерывных массовых выступлений такого не было в обозримом прошлом. Ни в одной латиноамериканской стране, ни при одной диктатуре, ни при правой, ни при левой. Во-вторых, масштаб выступлений и их ожесточенность. В Венесуэле погибло за эти 4 месяца 105 человек. Гибнут люди, гибнут они от полиции, полувоенных чавистских банд, которые нападают на оппозицию и на оппозиционных манифестантов в любых условиях. Даже, например, когда оппозиция 16 июля провела свой референдум против созыва Конституционной Ассамблеи, женщина погибла, потому что избирательный участок вот этот был обстрелян проезжавшими на мотоциклах вот этими вот полувоенными формированиями. В самих выступлениях, конечно, колоссальные различия. Но сходство есть, и в этом вы правы. Сходство в типе режима. Режима, который основан на единстве власти и собственности. Режима, где власть дает доступ к экономическим благам, доступ к деньгам, доступ к контролю за собственностью, и где практически государство как система публичных институтов не существует или его существует все меньше и меньше. В общем, большого значения с точки зрения самой власти не имеет, под какими лозунгами она себя легитимирует. Условно говоря, под свободно-рыночными, под имперско-православными или под революционно-социалистическими. Главное, в этой ситуации смена власти, стремящийся к увековечиванию себя, дает смену строя. Если удается в таких случаях привести к отставке или к свержению такой власти, то это существенная смена строя, основанного на власти собственности.
Давайте продолжим сравнение. Возможно ли, что именно отсутствие единства среди оппозиционных лидеров и усталость народа от того, что оппозицию годами возглавляют вот все те же вялые в общем личности, что в Венесуэле, допустим, Энрике Каприлес, что в России, не буду эти имена называть, привели к этой патовой ситуации? То есть людям пока не хватает одного всеми признанного вождя, отстаивающего некую всеохватывающую, главное, всем понятную и всем нравящуюся идею. Тут ведь, например, можно сравнить Алексея Навального и венесуэльского революционера Леопольда Лопеса, одного из лидеров вот этого круглого стола и главу собственной партии «Народная воля». Они оба только что сидели в тюрьме, оба, так сказать, страдальцы, оба молоды, симпатичны, и, главное, они прекрасные ораторы, они неплохо излагают свои мысли. Но, значит, им тоже чего-то не хватает.
Я добавлю, что их еще обоих отличает личная смелость. Если говорить о Венесуэле, то, конечно, оппозиция состоит из очень разных организаций, правоцентристских, центристских и левоцентристских. И добиться единства не удавалось многие годы. Реально венесуэльская оппозиция объединилась, смогла вот создать круглый стол демократического единства только в конце 2000-х годов. И высшими ее достижениями являются, конечно, голоса, набранные Энрике Каприлесом сначала в 2012 году против Чавеса, потом после смерти Чавеса в 2013 году против Мадуро. В условиях искаженных результатов выборов, скажем мягко, он получил всего на 200 тысяч голосов меньше, чем Мадуро. Поэтому я бы не преувеличивала разногласия. Да, действительно, между Леопольдо Лопесом и Энрике Каприлесом есть разница. Леопольдо Лопес – лидер уличного протеста, как и сама партия «Народная воля». Он вырос и стал известен во главе уличных протестов 2014 года, за который он и сел. И он провел 3,5 года в тюрьме, и только 3 недели назад его выпустили под домашний арест. Каприлес всегда выступал за легальные методы, и он считал своей колоссальной победой, я слышала его выступление, прямую трансляцию в декабре 2015 года после победы оппозиции на парламентских выборах, он считал, вот наша линия победила. Не столкновение, а использование институциональных методов. Но режим борьбой против парламента, ликвидации его полномочий, сделал то, что эти лидеры объединились. Сейчас они едины, и я бы не сказала, что они вялый. Но я думаю, что вопрос, который стоит и в России вот в отношении Навального, а нужен ли лидер. Я, как участник демонстрации и 12 июня, и 26 марта, я видела массу молодых людей, которые, в общем, от них не были сторонниками Навального. Они выходили в защиту собственного достоинства, против режима и в защиту демократии. Навальный стал тем человеком, слово которого выводит этих людей на улицу. Но отнюдь не все из них и не большинство из тех, кто выходит, являются его сторонником. Я думаю, что сходная ситуация и в Венесуэле. То есть оппозиция, конечно, в ходе этих выступлений усилила свою способность выводить людей на улицу, но, тем не менее, этим не исчерпывается, потому что существует и масса других форм самоорганизации, в результате которой люди вот противостоят этому режиму.
О протестах в Венесуэле рассказывала российский политолог, историк и латиноамериканист Татьяна Ворожейкина. С ней беседовал журналист русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.